Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, понедельник, февраль, день 25. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Семьсот предлагает составить антирейтинг подарков за прошедший праздник. Праздник 23 февраля называется. Да там лучше спорить, 757-й, кого поздравлять, кого не поздравлять. А все ли мужчины защитники своего отечества? А если в армии не служил, подарок дарить, не дарить? Ну вот это вот все. А еще и женщины защитницы отечества. Я не предлагаю вам обсуждать это. Почему? Потому что есть сегодня поинтереснее новости, на мой взгляд. Во-первых, смерть Игоря Малашенко. По данным источников СМИ разнообразных, он был найден мертвым в Испании. И не исключается, что 64-летний Малашенко покончил с собой. Ну и родственники, знакомые, по-моему, подтверждают его смерть. И тут же есть некоторые напоминания, чем же занимался Малашенко. Он был одним из основателей НТВ, генеральным директором российской государственной телерадиокомпании «Останкино». В 96-м году был главным советником избирательной кампании Бориса Ельцина. В январе 97-го Малашенко стал одним из учредителей «Медиамост» компании. С 2001 по 2009 был гендиректором канала RTVI. Кроме того, Малашенко возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты в прошлом году. И также фамилия Малашенко, это я от себя добавлю, всплывала в связи с многочисленными скандалами вокруг его жены, последней Баженной Рынской, не знаю, как правильно склонять. В общем, с ней. Такие вот, дорогие друзья, дела. Муж Бажены Рынский? Да, Марыч, примерно так. Так что уж ничего не поделать. Никто уже не знает, кто это такой, пишет Георгий. Да есть ощущение, Георгий, что широкие массы, широкие слои населения никогда и не знали, кто такой Малашенко. То есть это скорее имя для тех, кто работал с ним, для тех, кто как-то касался медиасферы. Я не думаю, что Малашенко был знаменит на весь свет, что говорится. Чтобы весь народ вдруг сейчас прослезился. Ну, естественно, те, кто с ним работал, вспоминают сейчас, как они с ним работали или не работали, соприкасались, не соприкасались. Вот. Можете почитать некоторые воспоминания, да, нашего шефа. Он пишет в своем телеграм-канале. Мне показалось это таким интересным. Можете почитать, узнать. Там, если вы, например, не в курсе, как было устроено телевидение 90-х, кто его создавал, есть некие отсылки, например, к Гусинскому или к Малашенко, или к Добродееву. Ну, то есть, это интересно, почитайте. Что так плохо в Испании, пишет Борис Байкер. А может, наоборот, хорошо, Борис, знаете, остановись мгновение, ты прекрасно. Но вообще, сложно сказать, что может подтолкнуть человека в 64 года закончить свой жизненный путь так, как его закончил Малашенко. Говорят, что все-таки он самостоятельно завершил свой жизненный путь. Я говорю специально такими мягкими формулировками, чтобы меня не поняли дети. Знаете, такая есть история, чтобы подростки меня не поняли, хотя они нас слушать не должны, у нас вообще ограничение до 16 лет, но тем не менее, на всякий случай. Я не знаю, что могло стать причиной, но выдумывать причин я могу вот сейчас одну, вторую, третью, десятую. Да вдруг какая-то неизлечимая болезнь. Вот первое, что приходит в голову, когда ты думаешь о человеке успешном, большой карьеры, да, сложного жизненного пути, при этом успешного жизненного пути, ты думаешь, а что может его сподвигнуть? Ну, наверное, есть один вариант, да, разорение. Вот помните с Березовским, какая история была? Может быть так. Что касается Малашенко, как-то, по-моему, разговор об этом не было. Поэтому можно так, как подозрение, как подозрение сейчас, высказать версию, например, с болезнью с какой-нибудь. Вы знаете, если вдруг человек узнает, что у него какой-то страшный диагноз... Я абсолютно сейчас фантазирую, я хочу подчеркнуть. Это абсолютная фантазия, не основанная ни на чем. Я могу глубоко ошибаться. Я сразу же приношу извинения, если вдруг кого-то оскорблю чем-то. Но поймите, я сейчас думаю просто, рассуждаю. То есть, может быть, какая-то болезнь, которую не излечишь, и когда ты узнаешь такие диагнозы, человек может по-разному себя повести, в том числе и так, например, как Малашенко. Но мы знать этого не можем, поэтому извините. Извините, я ничего не могу здесь добавить. Но я не думаю, что вы сильно хотите его обсуждать. Здесь, наверное, было бы интересно послушать воспоминания тех людей, которые с ним работали. И в этом случае, я думаю, вам нужно дождаться завтрашнего подъема с Сергеем Доренко. И там, может быть, если шеф сам не будет поднимать тему эту, немножко намекнуть, спросить, если захочется услышать чего-то такого конкретного. Для меня Малашенко — это человек другого поколения. Я с ним никогда не соприкасался, я его не знаю и не знал, только вот по скандалам с его женой и по, ну, так скажем, его биографии. Я примерно понимаю, кто это, но оценить его как человека я просто не способен, у меня нет такой возможности. Я думал, в Европе умирать не нужно и жить там всем в кайф, пишет Александр Малашенков, мне говорят, да-да-да, Малашенков. Так, может, отравили, дорогу кому-то перешел, не поделился, правнук Фрейда говорит. Ну, я сразу предположил, что и такие версии, наверное, появятся. Будут искать каких-нибудь ГРУшников и еще кого-то, кто его мог отравить. Но был ли смысл его травить там? Его можно было отравить и здесь. Потому что, если я не ошибаюсь, с 2012 года он постоянно практически находился в России. Может, болел какой болезнью излечимой? Ну вот, может быть, Андрей. Не могу знать. Так, аж сколько тысяч людей вышли на марш Немцова, пишет Михаил, 444. Вот сегодня был у нас в гостях Гозман, да, и он называл цифру 10 тысяч, по-моему, 600 человек, если я не ошибаюсь, но до 11 тысяч. Как бы мне с Гозманом спорить нет толка. Я думаю, что если Гозман и называет какие-то цифры, вероятно, он называет верхний предел этих цифр. Ну, значит, вот около 11 тысяч человек вышли на марш памяти Бориса Немцова. Но я тоже не увидел какого-то ажиотажа по этому поводу. Я, честно говоря, ну, знаете, а вот сколько лет уже прошло с момента убийства Немцова? Немцов, это даже интересно. Я об этом не думал, потому что 15-й год, да? 4 года прошло, значит. 4 года прошло с момента убийства Немцова. Ну вот, я думал, пятилетка, честно говоря, по ощущениям. 4. 10 600 человек. Ну, я, бывает, проезжаю по мосту, поэтому... я, кстати, обратил внимание, что сторонники Немцова всячески продвигают такое название, словосочетание «Немцов мост». Немцов мост. Они везде пишут, и они даже вот, если ставят какой-то геотег в Инстаграме или еще где-то, ну, в основном в Инстаграме, да, они ставят геотег Немцов мост. То есть они хотят, чтобы этот мост так назывался, наверное, в памяти о Немцове. Я вижу, что там обычно есть какие-то люди, активисты, вероятно, есть цветы, есть портреты, и там люди несут чуть ли не круглосуточную вахту, как я понял, на месте убийства, вот конкретно Немцова. Но народных волнений или еще чего-то подобного, естественно, не случилось, и с чего бы вдруг они случились, если они не случились даже тогда, когда Немцова убили. Помнится, был спор, люди говорили некоторые, что теперь Россия изменится, сейчас что-то произойдет. Я тогда сказал, что ничего не произойдет. Сказал это в таких красках, которых о мертвецах говорить не стоит. Но был молодой, дерзкий. Я не скажу, что я сейчас не дерзкий, но был жестче. Так скажем, жестче был. На смерть плевал. Знаете, такое бывает. Сейчас немножко по-другому. Переосмыслил этот момент, но тем не менее, в оценке того, что ничего не изменится и вряд ли там народные массы гневные что-то сотворят, я был прав. И действительно ничего не изменилось. На мосту истинные патриоты, а не как ты покупной, пишет СД. СД, интересный тезис по поводу истинности патриотизма. Как по мне, я думаю, что большинство жителей России политиков 90-х не любит, относится к ним плохо, патриотами не считает, и думаю, что в эту плеяду входит и ныне покойный Борис Немцов. Поэтому, да, для вас, вероятно, те люди, которые выходят на митинг вот это, да, памяти, шествия Бориса Немцова, это истинные патриоты. Ну, просто знайте, что вас гораздо меньше, чем всех остальных. Это ваше мнение, ваша оценка, вы можете этой оценке придерживаться. Своей попыткой троллинга вы вряд ли меня подтолкнете к тому, чтобы я что-то говорил плохое сейчас про Немцова. Научился, слава богу, научился не реагировать, поэтому что уж-то. Так, да, они шли со значками «Немцов мост», пишет Михаил. Ну вот, видите, то есть они придумали вот это словосочетание, они хотят его использовать, они хотят укоренить его в памяти, да, они хотят укоренить его в народном сознании. Получится или не получится, я думаю, что есть шанс, что получится. Потому что вот сейчас, если в большинстве случаев спросить, а как этот мост называется, то никто особо и не говорит, как этот мост называется. Да? Истинного названия этого моста практически никто не знает. А вот Немцов мост и звучит хорошо, и запоминается хорошо. Честно вам признаюсь, что вот в разговоре, например, с какими-то своими знакомыми, когда мне нужно указать эту точку на карте Москвы, я тоже говорю «Немцов мост». При том, что я не поклонник Немцова и не собираюсь увековечивать его память в веках, вот у меня никогда такой задачи не было, но, тем не менее, для того, чтобы человек понял, где, вот ты говоришь, Немцов мост, а, ну, понятно, ну, примерно понятно. Полтора года на этом мосту была потасовка между тем, кто там дежурит, и тем, кто мимо проходил. Иван Скрипниченко, дежуривший на мосту, получил удар в нос и через несколько дней умер в склифе, пишет Бэха Трешка. Вероятно, Бэха, я, честно говоря, пристально за этим не слежу. Гозману обидно, что все тихо прошло, никого не задержали, говорит Григорий из СПБ. Не слышал я таких мыслей от Гозмана тоже. Большой Москворецкий мост он называется, пишет 51-й и добавляет, что Немцова все-таки к черту, так он пишет. Так, настоящий буйный и умный, мне жаль, мне его жаль, но в критике власти я не во всем с ним был согласен, пишет Михаил. Ну, вообще жалко, когда людей убивают, да, правда? Неприятно, когда кто-то кого-то убивает. Почему? Потому что, когда кто-то кого-то убивает, некоторые ставят себя на место убитого. Знаете, начинают фантазировать немножко и ставят себя на место убитого. Когда ты ни при каких обстоятельствах не можешь себя поставить мысленно на место этого человека, тебе, в общем-то, и ничего. А когда ты при каких-то странных обстоятельствах и при каком-то странном стечении, да, вот этих причин, вдруг себя представляешь на его месте, тут холодок по коже-то и бежит. Вот от этого все и зависит. Соответственно, все те, кто сочувствует Немцову, все те, кто выходит на марш, они себя живо представляют на его месте. То есть здесь речь об эмпатии, да, идет. Здесь речь идет о том, эмпатии, кстати, правильно говорить, речь идет о том, что они думают, что они и Немцов это одно и то же. Вот примерно так. Те, кто так не считают, вообще никакого значения этой дате не придают, и в большинстве своем это, конечно, вот подавляющее население нашей страны. Им, наверное, все равно. Но, честно говоря, по поводу политической активности и нашей страны, и регионов дальних, я давно сделал определенные выводы. Например, в 2010 году, когда в Москве происходило вот эти волнения на Манежной площади, я приехал в родной поселок, а там меня спросили, а что там в Москве было? Там кто-то на площадь на какую-то выходил. То есть это вся информация, которой обладали люди в моем родном поселке, в моей родной области. А в Москве это было настоящее потрясение. Казалось, что земля под ногами дрожит, да? Умный, возможно, хороший человек, но я бы не стал в честь Немцова называть мост, Чели говорит. Даренко явно презирал Немцова, пишет 78-й. За что, добавляет он. Я не знаю, презирал ли Даренко Немцова, и тем более я не могу ответить вопрос, за что, потому что я не знаю, было это так или не так. Этот вопрос вы лучше задайте нашему главному редактору. Любопытно, а вас будут помнить, Вася Москвич говорит. Если исходить из того, Вася, что на данный момент удалось сделать, то помнить меня будут мои ближайшие родственники и друзья. Вот я так скажу. Поэтому я не рассчитываю сейчас на то, что у меня там какой-то памятник воздвигнут где-то нерукотворный. Понимаете, о чем я говорю? Надеюсь. Нет, у меня в этом плане нет никаких иллюзий. Хотите сейчас, кстати, по поводу памятника Пушкину скажу вам, раз уж про нерукотворный памятник заговорил. В Риге осквернили памятник Александру Пушкину. И инцидент произошел несколько недель назад, и сейчас восстанавливают скульптуру. Говорят, что отпилена трость у монумента была. Вот, он установлен, памятник был в августе 2009 года, вот, и говорят, что монумент этот доставили в Ригу из России. Вот сейчас ему отпилили трость. Как-то вот так вот поступили некоторые люди, которые выступают сегодня в Риге против Пушкина. Как бы это странно, наверное, не звучало. А у него есть хорошее стихотворение, в котором упоминаются всяческие славянские и прочие споры. Как же оно? «Клеветникам России» называется. Может быть, подойдет тем, кто пилил эту трость. Как вариант. Я просто так хочу напомнить. Это, во-первых. А во-вторых, все-таки глупые люди. Ведь Пушкин написал то самое стихотворение, которое называется «Памятник». Да, нерукотворный памятник. Пушкину не страшно, что вы отпиливаете трость от монумента. Память Пушкина, она в другом. Он создал современный русский язык литературный. Пойдемте дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Все, я не хочу больше вас мучить смертями, честно говорю. Давайте про «Оскар» немножко поговорим. Мне эта награда не кажется какой-то очень сильно важной, но я знаю, что для кинематографического мира это важная награда, и за ней следят во многих странах. И вот фильм «Зеленая книга» получил «Оскар» как лучшая картина года. «Зеленая книга». Если вы посмотрели этот фильм, то вам, наверное, повезло. Если не посмотрели, то смотрите, сейчас будут спойлеры от меня. Наверное, во время разговора. Я потому что посмотрел фильм «Зеленая книга». И скажу вам откровенно, мне этот фильм понравился. Вот прямо по-честному говорю. То есть, когда этому фильму дают «Оскар», у меня внутри ничего не содрогается от ненависти. Я не хочу сказать, что незаслуженно или как-то неправильно дали ему эту награду. Да нет, все правильно. Прекрасный фильм. Очень много в нем юмора. Очень много такого юмора, который кажется сегодня неполиткорректным. Но, тем не менее, там изображены реалии прошлого, и это кажется уместным. Очень интересно. Образы хороши. Актеры от и до отрабатывают, играют. Ну, просто душевный действительно фильм. Потрясающий. Мне особенно понравился, конечно, вот этот чернокожий актер, который играл пианиста, это что-то запредельное. Мне понравилось, как он себя подает, его жесты, да, вот все, вся вот эта органика его поведения, ну, захватывающая. Мне очень понравился, я честно говорю, мне очень понравился фильм, хотя я на него идти не хотел. Но мне посоветовал мой товарищ, он говорит, обязательно сходи. И я через «не хочу», через «не могу» пошел в кино, посмотрел и... Да, признаю, здесь можно дать и Оскар, и Нику, и что хочешь. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, Сергей.
Да, пожалуйста.
Он не зря этот актер, как вы сказали, он сейчас снимается в «True Detective», третий сезон, поэтому идеально просто играет роль.
Но он хорош.
Он супер, у него такое, ну, видно по мимике, по всему. И знаете, я не смотрел это кино, потому что я хочу дождаться видео, ну, в смысле, в интернете в хорошем качестве, ну, не потому что времени нет.
Ну, понимаю.
Кинотеатр. А я вам верю, потому что 8,2, там, кинопоиски, там, рейтинг.
Хорош.
Но вы знаете, я посмотрел «Оскар» полностью сегодня.
Я не смотрел и просто не вижу я надобности. Так.
Ну, я любитель, просто мне нравится.
Понимаю,
все,
да.
Между собой. С 2 часов, там, дорожка с 4 уже начала. Я просто хотел сказать, что я подтверждаю, у вас у Будкина сегодня был... забыл, кто он.
Гозман был.
Задавал. Не-не, а...
Еще кто-то
значит, с 4,
видимо, когда вопрос обычный. Так, и что?
И вот я просто не помню человека, который там был.
Так,
он
так.
Сказал я поддерживаю с того, что очень-очень сильно была развита черная тематика. Я, это перебор, все знают, это когда геноцид, Холокост, война, все знают, Запад, Юг, Америка. Я не понимаю, зачем они выдвигают это так сильно. Просто я смотрел, там каждая вторая речь, не поверите, это было сказано. Там режиссер, который снял «Черный клановец», Спайк Ли, он вообще сказал, что 4 века нас уничтожали, убивали. Ну, я не зачем.
Вы спрашиваете, зачем? Я скажу.
И вот эта тема «Зеленая книга», что вы сказали, это тоже в этом русле.
Да, в этом.
Академики тоже, они, ну, все черная тема. Ну, хватит уже, ее каждый раз пропагандировать.
Ну, я понял, о чем вы говорите. Спасибо большое. Да, действительно, там раскрывается тема угнетенности чернокожих людей в Соединенных Штатах Америки. И вот наш слушатель сетует на то, что сколько уже можно, мы уже это все знаем. Тут дело такое, знаете, когда мы говорили про фильмы, посвященные Великой Отечественной войне в нашей стране, тоже появлялись люди, они мне звонили и говорили, да сколько уже можно снимать эти фильмы, да не нужно уже снимать, да уже все мы все знаем о войне, да и уже сняты в Советском Союзе прекрасные фильмы о войне, зачем возвращаться к этой теме. Я стою на простой позиции. Снимать надо фильмы. Снимать на эту тематику надо фильмы, на военную, вот о нашей победе. Я сейчас, вы поймете, к чему я это все веду. Да? Снимать о нашей победе фильмы надо, потому что каждый год рождаются новые и новые люди в нашей стране и в других странах рождаются новые и новые люди. И их могут не устраивать старые фильмы по качеству картинки, по качеству эффектов и по много еще каким разным критериям. Просто, может быть, неинтересно смотреть старое кино. А люди в кинотеатры ходят, миллионы людей, и, безусловно, доносить вот эту мысль с широкого экрана, что, например, мы победили в Великой Отечественной войне. Это очень правильно. Также правильно доносить мысль до американцев, те, которые появились в Америке из Европы, да, белых американцев, что они, очевидно, угнетали много, очень много лет чернокожее население. Они, очевидно, пользовались этими людьми, они, очевидно, не воспринимали их как людей в принципе. Это было угнетение, это был геноцид, это было издевательство, что, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. И, конечно, белым ребятам в Америке надо бы покаяться за своих предков, и придется каяться. Так же, как и немцы, пусть не кривят свое лицо, когда мы вдруг там какую-то постановку делаем в парке «Патриот», где берем Рейхстаг. Да, ваши предки были фашистами, да, ваши предки были нацистами, да, коричневая чума от вас пошла, ну, не только от вас, там еще была Италия, на Европу, да, ваш народ породил Гитлера, и да, вы несете за это определенную ответственность. И да, на протяжении всей истории дальнейшей мы будем иногда проводить такую ревизию и спрашивать вас, а точно ли вы не забыли о том страшном, что вы делали? А вы нам будете отвечать, да, мы не забыли, да, нас этот момент истории страшно, он нам не нравится, он нас позорит, и мы просим за него прощения, и никогда-никогда такого не повторим. Поэтому полезно говорить о Холокосте, поэтому полезно говорить о геноциде, который устраивали американцы, о рабстве, которое было в Соединенных Штатах Америки, и отменено оно было совершенно... По сути, недавно вот эта расовая сегрегация, да, которая существовала до недавних времен, а в 20 веке еще существовала. Что вы говорите? Об этом этот фильм как раз. Это может многих удивить, но в 20 веке, оказывается, да, американцы вот так себя вели. Посмотрите, страшное дело. Нужно напоминать об этом. А как же об этом не напоминать? И о русских, которые погибали, это задача нашего кино, погибали во времена Великой Отечественной войны, которые погибали в ГУЛАГе, которые уничтожались разными режимами и в разные времена существования нашего Отечества, тоже нужно помнить, потому что это наши предки, тоже нужно об этом напоминать другим людям, понимаете? Еще раз. Это очень важные моменты истории, о которых нужно говорить, потому что если о них не говорить, то, скорее всего, вот это забытое прошлое станет настоящим. Вот о чем примерно все эти фильмы. Поэтому я думаю, что лишнего здесь не бывает. Ну, не бывает лишнего. И более того, я считаю, что как раз-таки, например, чернокожее население Соединенных Штатов Америки абсолютно правильно делают. Я считаю, что абсолютно правильно поступают евреи, поднимая тему Холокоста и не давая некоторым людям спорить с ними. Знаете, там бывают некоторые, хотят там оправдать действия гитлеровской Германии или что-то подобное, да? Абсолютно беспощадными надо быть с такими людьми. И русским надо быть такими же. Вот нам нужно брать пример и вести себя ровно так же, не давать спуску тем персонажам, которые хотят переписать историю. Например, бандеровцам. Просто так коротко. Сейчас новости, после этого продолжим.
Виталий Коровин говорит, тогда другие режиссеры и другие актеры, которые не снимают на эту тему кино, будут награждаться все реже. Это нечестно. Имеется в виду тема вот, рабства, да, в Соединенных Штатах Америки и прочее. Отношение белого населения к чернокожему населению. Да почему дают же «Оскары» и другим фильмам и снимаются? Мне, честно говоря, вообще нет никакого интереса. Я еще раз подчеркну, мне не важно, дали фильму «Оскара» или нет. Если мне фильм не нравится, я сразу говорю, что мне не нравится. Это, наверное, цена для тех людей, которые «Оскар» получают. Для меня без разницы. Вот здесь просто совпало. Я поэтому говорю, «Зеленая книга», мне фильм понравился, и еще и «Оскар» дали, и поэтому я несколько слов о нем говорю. Если бы это был какой-то не очень интересный фильм, на мой взгляд, я бы о нем просто не говорил, и все. Поймите меня правильно. Вот, давайте пойдем дальше, да, правильно? Что нам еще? Ну вот нашумевшая вот эта история из Санкт-Петербурга, где насмерть сбили двух человек на тротуаре. Мурат Каграман Аглы Касымов. Вот, по-моему, так правильно произносится имя. 30-летний водитель BMW не справился с управлением, вылетел на тротуар, наехал на пятерых пешеходов. В результате два человека погибли, гражданин США и жительница Москвы. Трое пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. И по данным полиции, водитель BMW был лишен прав еще в ноябре прошлого года, а сейчас вот он на два месяца арестован. То есть он без водительского удостоверения катался на автомобиле. Автомобиль этот BMW X6. Мне BMW X6 нравится, прекрасный автомобиль, хороший. Управляемость у BMW X6 прекрасная. Это отличный автомобиль. И знаете, о чем я думаю? Я думаю о том, что если бы человек ездил по тем нормам и правилам, которые установлены, да, вот предписание есть же у нас там 60, которые сейчас где-то 40, висят знаки. Вот если бы он ездил по знакам, то вряд ли бы случилось то, что случилось. Потому что я себе слабо представляю ситуацию, при которой хороший автомобиль, а BMW X6 это хороший автомобиль, просто говорю это без всяческих сомнений, не мог бы остановиться этот автомобиль с 60 там, км в час, затормозить или что-то подобное. Вроде бы говорили, что пьяный был Борис Бакер. Да, Борис, об этом разговор был. Поэтому меня немножко удивило вот это, знаете, посыл от некоторых людей, насколько у нас безопасное движение, а что нам нужно сделать, а как нам защитить тротуары или что-то подобное. Ну, от таких людей нельзя защитить тротуары, на мой взгляд. От таких людей нельзя защититься вообще никак. Единственный вариант сделать так, чтобы он никого из пешеходов не убил, это загнать в туннель эту машину. Ну, то есть в туннель, вот, например, вы в Прагу если ездили, то вот, там половину города можно проехать в туннеле. Просто проезжаешь и все. Такое бывает. Вот если он только там будет ездить, просто там, потому что не может появиться пешеход, ну, там он, наверное, никого не убьет. А так, ну, как от него защититься? Да никак ты от него не защитишься. Бесполезно. Долбанные наркоманы-мажоры, пишет Марыч. Этот человек на BMW, оказывается, на соседней улице со мной живет, пишет Григорий. Ну, бывает такое, Григорий. Я не знаю, стоит ли этим гордиться или как-то себя, наоборот, ругать. 7373948. Алло, здравствуйте. Нет, не получилось, извините, у вас что-то с телефоном. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Эй, Валерий, здравствуйте, это Светлана из Москвы.
Да, пожалуйста, Светлана.
Рад ваш эфир услышать. Вы знаете, вот прям как-то мне вот не верится в какую-то вот что вот он все-таки, какой-то он верит вроде как мусульманской, не может он пьяным-то быть.
Да почему? Ну, я сейчас не хочу обидеть людей от ислама, но я, например, жил в Казахстане достаточно долгое время, ну, 9 лет. Ну, мне и правда 9 лет от... Я от роду жил в Казахстане 9 лет. И я, например, видел людей, казахов, мусульман, которые выпивают. Ну, то есть я видел натурально своими глазами этих людей. Возможно, с тех времен что-то изменилось, и, например, казахи перестали все пить сплошь. Но у меня есть сомнения на этот счет. Потом, когда я играл в КВН, это были... Нет, это были уже постинститутские годы. Я, например, сталкивался с ребятами из Чеченской Республики в Анапе, там Краснодарская лига КВН, которые, в общем-то, вместе со всеми ребятами другими выпивали. И причем на них это сказывалось сильнее. Почему? Потому что у себя дома, например, в Чеченской Республике, они выпивать не могут, там запрещено. И когда я выяснял в эфире, а как же они поступают, что же они делают, они, никто из них не выпивает, мне подсказали, что некоторые особо любящие пригубить ездят в соседние республики, потому что, вы знаете, да, в Чечне там чуть ли не сухой закон. Поэтому, знаете, раз на раз не приходится, да, мы же не знаем, насколько этот человек религиозный был. Мы же не знаем, насколько он действительно следовал тем установкам, которые должны быть у человека религиозного. Если так судить, можно сказать, что вот... русский человек кого-нибудь собьет где-нибудь, он же православный, да как он мог быть пьяным? Потому что православие это тоже не одобряет пьянство, вы это прекрасно себе понимаете, но бывает такое, да? Слышала, что он не был под алкоголем, а под шариками был, Леся пишет. Да, я тоже слышал, читал такую информацию про какой-то шарик, который он вдохнул, не совсем понимаю, что это такое, потому что никогда даже не видел подобного ничего. Когда нельзя, но очень хочется, то можно, говорит 51-й. Пьяный без прав, да это же умышленное убийство, пишет 37-й. Да. 7373948, наверное. Ну, как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Да.
У меня в WhatsApp есть сюжет, как в мусульманской стране такой же джигит врезался на джипе в остановку, убил 4 человека, ему на площади прилюдно отрубают голову. Вот это самое безопасное... будущей безопасности пешеходов.
Понятно, спасибо большое. То есть вы говорите, что нужно линчевать людей, которые вот врезались в остановку, и нужно обязательно всех убивать, и это гарантирует безопасность в будущем других пешеходов, и другим водителям неповадно будет, если таким водителям будут отрубать головы. Я сильно сомневаюсь, что ужесточение закона и ответственности какой-либо... приведет к тому, что не будут люди выпивать, например, за рулем или лихачить за рулем. У нас вон растут штрафы, пожалуйста. Наверное, если вы начнете кого-то расстреливать за нарушение правил дорожного движения, нарушители все равно не исчезнут. Не знаю. Я думаю, что здесь простых решений не бывает. Для того, чтобы на дороге было безопасно, нужно повышать общий уровень культуры, вероятно, культуры вождения. А вот чтобы его повысить, кого-то убить недостаточно. То есть, если вы кого-то убиваете и даже снимаете это на камеру, это не значит, что все остальные становятся лучше и культурнее. Скорее всего, они становятся только злее, и все. Нет, вы не думаете об этом? Сейчас еду по Минской, тут человек на БМВ, 9 человек на тот свет отправил несколько лет назад, пишет Борис. Бывало и такое. У нас попы пьянющие ездят, пишет Григорий. Давайте, Григорий, скажем так. Мы... знаем, что иногда в СМИ попадают данные о некоторых священнослужителях, которые пьяными за рулем были и тоже совершали дорожно-транспортные происшествия, так можно сказать такое, попадали в аварию, сбивали людей. Такое бывало. То есть сказать, что попы ездят, это небольшое преувеличение. Так же, как в этом случае сказать, что все кавказцы ездят пьяными, например. Понимаете? Или как, так же, как если, например, помните этот водитель, который въехал на автобусе в остановку, в метро, Помните, в переход, вот, который в метро ведет, въехал автобус. Нельзя же сказать, что у нас все водители автобусов путают педали или что-то подобное. Нужно исключить в городах быстрые автомобили, разгоняться негде, пускай всех уравняют и пересадят на «Жигули», пишет 14-й. Ну, во-первых, когда вы говорите «пересадят на «Жигули», вы, наверное, предполагаете, что «Жигули» никак не прогрессировали. А ведь «Лада» прогрессирует, и автомобили «Лада» вполне себе ездят и 100 км в час, и 120, и 150, и 160. Более того, я обращаю внимание на самые дешевые маломощные автомобили в городе. Часто они используются как каршеринговые автомобили. Для них не проблема носиться, как угоревшие, да, они могут и врезаться при этом, и все что угодно. И я, честно говоря, сомневаюсь в том, что большинство из этих водителей хороши. То есть, наверное, не все из них имеют достаточный опыт какого-нибудь контраварийного вождения. Водитель «Лады» убьется вместе со своими жертвами, говорит Фритюр. А, ну, Фритюр, в этом есть определенная справедливость, тогда я понимаю. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите.
Добрый вечер, Алексей, Александр Манко.
Да, пожалуйста.
По поводу ужесточения наказания до каких-то экстремальных таких уровней, хочу пример привести. Вот Норвегия, страна, где, извините, массовый убийца сидит в условиях практически санаторных. Сколько я там, ну, несколько раз ездил, ни одного полицейского не встречал на дорогах, и при этом там очень спокойное движение, полное уважение между водителями.
Тут сложно, сложно. Норвегия большая страна относительно, да, географически, ну, с малым населением. А нас...
Население там действительно мало, но да, там дороги довольно...
Хорошие.
Такие сложные.
Мне понравилось. Спасибо большое. Я понимаю, о чем вы говорите, но Норвегию с нами сравнивать сложно. Для того, чтобы понять и наладить движение в Москве или в Санкт-Петербурге, надо, конечно, смотреть на большие города. Города с населением в несколько миллионов человек. Тогда, может быть, можно сделать какие-то выводы соответствующие. Но, опять же, я считаю, что в первую очередь речь идет о культуре. Когда ты едешь в Германии, и перед тобой пробка, люди почему-то спокойно встраиваются с трех полос в две или с двух в одну в шахматном порядке. И никого это не смущает, и никто не пытается заехать сбоку как-то, да, через какие-то неведомые пути. Никто не пытается никого обогнать, никто не пытается подрезать другого водителя. То есть это культура вождения. У нас с культурой пока плоховато. Особенно у нас плоховато, конечно, в южных регионах. И речь идет не только о Северном Кавказе. Речь идет не только о Северном Кавказе. У нас плоховато в некоторых регионах с культурой вождения. Если вы на автомобиле по России поездите, вы на это обратите внимание. Да, прямо сейчас еду по Новощукинской, где автобус влетел на остановку трамвая. Никто не застрахован от таких аварий, пишет Сейгор. Не застрахован, безусловно, Сейгор. Но если вы выпиваете или употребляете вещества, которые туманят ваш рассудок, и при этом у вас еще и очень мощный автомобиль, вероятность такого исхода увеличивается, вам не кажется? Прирастает, может быть, в арифметической, а может быть и в геометрической прогрессии. Ну, у нас стали ездить лучше, чем 8 лет назад, пишет 50 копеек. 50 копеек, с вами полностью согласен. Полностью с вами согласен. Действительно, люди стали в России лучше ездить, культурнее. И я думаю, что если, ну, мы избежим каких-то потрясений, в очередной раз не развалимся или что-то такое с нами не случится, и нам не нужно будет проходить вновь путь вот этой культуры, то все лучше и лучше, конечно, ситуация будет на дороге становиться, скорее всего. Просто люди будут лучше друг к другу относиться, меньше вот этой нервозности будет. Пока некоторые не могут осознать, что их скорость передвижения по городу зависит от взаимодействия с другими водителями, будет плохо. Как только они это осознают и поймут, что вот здесь ты обогнал, там впереди пристроился, и из-за этого все встало, Может быть, тогда вот все и изменится. Алкоголь выходит из организма за несколько часов. Наркотики содержатся почти месяц. Ответственность за наркоту должна быть больше, пишет Бату 21. Такое впечатление, что существует какое-то соревнование, кто изощреннее нарушит, пишет Фритюр. Ну и потом, Фритюр, не забывайте о таком соревновании еще, да? Как бы посильнее выпендриться друг перед другом? Как бы покрасивее о себе заявить, погромче на дороге. Когда и если у тебя хороший автомобиль, ты должен обязательно доминировать над всеми остальными. Хотя приезжаешь, опять же, в какую-нибудь Швейцарию, Германию, Австрию. У людей неплохие автомобили, неплохие доходы, но они на этих автомобилях ездят вполне себе спокойно. Я видел, например, парочку пенсионеров, как мне показалось. Это был лазурный берег, Франция. Они ехали на Мерседесе С-класса, кабриолете. Дорогой автомобиль. Обычно у нас я в таких автомобилях вижу молодежь, ту самую золотую. Там я видел старика со своей старушкой, если так можно выразиться. И они в прогулочном темпе, аккуратно, по побережью, красиво, с хорошим каким-то настроением ехали. Я промчал мимо них на мультивене Volkswagen. Ну, то есть вы можете понять себе, человек на очень мощном автомобиле, роскошном, по-настоящему прекрасном автомобиле S-класса, да, S500, по-моему, там был, купешка, кабриолет, я не знаю, сколько он стоит сейчас, 12 миллионов, наверное, едет и не пытается всех остальных, кто едет на Рено, кто едет на там, Volkswagen'ах простых, такие люди тоже есть, или на Peugeot, унижать как-то, нет. Ну, едет себе и едет. Он наслаждается тем, тем своим положением, которое он, вероятно, заслужил. Своей работой, может быть, бизнес у него какой-то, еще что-то. Ну, вряд ли это среднестатистический какой-то пенсионер, конечно, да, потому что машина очень дорогая, вы понимаете, какие налоги на эти автомобили в Европе, это все непросто. Но, и бензин сколько стоит. Но, тем не менее, он, по-моему, всем все доказал, он едет, наслаждается жизнью. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Я слышала выступление американского путешественника, туриста, это друга сбитого. Он говорит, что он нигде, ни в одной стране, сколько они путешествовали, не видел столько вот этих воздушных шариков с веселящим газом, как в Петербурге. Столько наркоманов. А там что, они, Петербург еще хуже, чем Москва, что ли?
Но я расскажу вам один небольшой секрет, если позволите. Санкт-Петербург некоторые люди называют столицей этого самого дела, о котором вы сейчас сказали. Там говорят очень плохо, и речь идет о том, что вот через Прибалтику как раз туда гонят синтетические всяческие вещества. Да, я пытаюсь обходить слова, чтобы нас не понимали. Чтобы нас всех не понимали. Ну, вы меня... Вот, дети. Естественно, я всегда думаю, что там дети, не дай бог, слушают какие-нибудь. Вот, говорят, Санкт-Петербург – это прям лидер. Совсем лидер. Вот, именно синтетические вот эти все вещи. И да, там очень много молодежи вот этими вещами злоупотребляет, к сожалению. Да, это беда Санкт-Петербурга. Это тоже понты. Он медленно едет, чтобы все могли разглядеть и дольше страдать от зависти, пишет Алексей Фрей. Это мне вот про старика, вот, которого я видел на Лазурном побережье. Знаете, как я вам скажу? Человек самодостаточный, человек, знающий себе цену, вряд ли будет заниматься какой-то такой чушью, чтобы все на него смотрели и страдали от зависти. Да и потом... При всех плюсах жизни богатого человека, престарелого, у вас есть один плюс, Алексей, который этот престарелый человек себе позволить не может, даже если у него очень много денег. У вас есть плюс в виде молодости и физического здоровья. Вот немногие это понимают, завидуя старикам, у которых есть деньги. А кто понимает, тот счастлив. Да? Вот просто на всякий случай всегда держите это в голове. У стариков часто бывает много. Бывает такое. Ну, потому что со временем накопилось, так скажем. Ну, не надо этому завидовать, потому что завидовать по-хорошему надо молодости, свежести, возможностям, да, всяческим потенциям. И я сейчас не имею в виду только... потенцию, то, о которой обычно говорят, возможностям, открытости мира, возможности что-то изменить. Старики же все-таки доживают свою жизнь. Пусть даже некоторые старики доживают свою шикарную жизнь. На прошлой неделе в Питере вечером на Невском Мерседес вылетел из переулка на красный, чудом не сбил меня с коллегой, мы шли на зеленый, в полуметре пронесся от нас, пишет монтер. Монтер, я недавно был в Санкт-Петербурге, был там я на автомобиле Audi A8, это представительский класс, очень хороший тоже автомобиль, и обратил внимание на хамское поведение со стороны местных водителей. Чем это было обосновано, я не знаю. Возможно, московскими номерами. Возможно, тем, что автомобиль действительно дорогой, да еще и московские номера. А может быть, они так ездят в Санкт-Петербурге. Я не могу сказать точно, не так долго я там ездил. Но я обратил внимание, что могут не пускать в полосу, например. Хотя ты заранее включаешь поворотник, заранее, аккуратно перестраиваешься, никого не подрезаешь, просто не пускают в полосу, и все. И вот пока я не перешел в режим бешеного человека, я так и не мог перестраиваться по полосам, просто меня не пускали в них. Мне пришлось быть наглее и дурнее остальных. Тогда все встало на свои места. Вот. Что при этом могло... Они там так ездят, к сожалению, пишет Артем Алексеевич, да? Они так ездят? Ну, тогда извините. Значит, Санкт-Петербург... Хоть и считается у нас культурной столицей, и никто вроде с этим и не спорит, недостаточно культурен в плане вождения. То есть учиться еще есть чему жителям Санкт-Петербурга. Ездить культурно они не умеют. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вот по инфраструктуре, как по устроено движение в Питере, хотел сказать, у них странная ситуация. Загорается общий зеленый прямо. И одновременно направо-налево загораются пешеходные переходы.
Uh-huh.
Мы когда там были, удивлялись все время, когда ехать-то через пешеходный. Потому что пешеходный зеленый, для нас это... Надо им как-то инфраструктуру.
Но вы спокойно берете, выезжаете с перекрестка. То есть вы выезжаете на перекресток, пропускаете пешеходов и едете, все. Как в правилах
должно. У нас обычно вот красный горит, да?
Я знаю.
И мы как бы привыкшие к тому, что... Если у нас общий зеленый на весь перекресток, то мы вправо-влево,
да,
без...
У нас не бывает такого, чтобы если ты поворачивал направо, при этом нужно было еще пропустить пешеходов. А у них...
Да, зеленый, да. Его зеленый свет, да.
Да. У них в параллель включается. То есть у них включается вам направо, например, стрелка, да, можно поворачивать. И параллельно вот горит зеленый свет пешеходам. И ты раз, торкнулся, встал. Тут же нужно пропустить пешеходов и после этого поехать. Кто не знает, может попасть очень серьезно. То есть сбить может человек. Почему женщины никогда не пропускают перестроиться на свою полосу? Мужики почти все пропускают, а женщины никогда, пишет Мих. Мих, это обосновано несколькими вещами. Первое, туннельное зрение. Второе, часто малый опыт и невозможность оценить ситуацию вокруг. Третье, принципиальность. Принципиальность женщин выше принципиальности мужчин. Если этого не знали, то теперь вы будете об этом знать. Если вы перейдете дорогу мужчине, он рано или поздно это забудет. То есть, если вы как-то обидите мужчину, так скажем, да, заденете его, он забудет. Великодушие возьмет свое рано или поздно. Если вы заденете женщину, то месть будет постоянной и навсегда. Это обычно знают те люди, которые были в браке и развелись. Вот если вы были в браке и развелись, и вы были инициатором, мужчина, то вас будут ненавидеть всегда. И даже тогда, когда, казалось бы, у этой женщины все наладилось, и вы так вот знаете, что у нее есть постоянный партнер, она, например, вышла замуж, она все равно вас будет ненавидеть. То есть не стоит к ней обращаться за помощью, там что-то такое. Не надо, не надо. Лучше обходить стороной. Месть женщины, злопамятность женщины, принципиальность женщины не идет ни в какое сравнение с мужчиной. Мужики, нельзя сказать, добрее. Но не такие они целеустремленные в этом деле. Да что ты несешь, пишет Виктор. Правду, Виктор. А что, вы хотите сказать, что как-то по-другому? Алексей, сейчас на лицо сядут, пишет Иван. Так я и не против. Вопрос только, насколько красиво будет та, что... Согласен, встречался с разведенкой, пишет Георгий. У них память лучше. Помни я всех, кто меня оскорбил. Пишет Алексей. Алексей, я вам даже больше скажу. Если вы с женщиной вот встречаетесь, вы, наверное, знаете, что она может в деталях помнить какую-то ссору, которая произошла 3-4 года назад, например. Ну, смотря сколько вы встречаетесь. То есть женщина помнит все ссоры, которые когда-либо происходили. Или, например, она к вам обратилась с вопросом, вы сказали «да» или «нет», прошло полтора года, вы говорите «по какой любой там теме?» Вы говорите «подожди, зачем ты это делаешь?» «А помнишь, там, тогда-то, вот у меня тут записано в голове, ты сказал». И начинается бам-бам. И вы обращали меня, когда вы спорите с женщиной, например, да, ну, такое бывает, в отношениях бывает, вдруг надо расставить точки над «и» по какому-то вопросу. И вы начинаете спорить, и у вас нет примеров, а у нее обязательно есть. Вы знаете, что вы правы, но у вас нет конкретных примеров. А у нее все примеры всегда есть, тщательно подобранные и нужные. Никогда не обращали на это внимание? Обратите внимание. Да я с ней 10 лет, и еще, если у нее закончились аргументы в споре, то вспоминает что-то 5-10-летней давности, значит, пишет Алексей Фрейд. Да, конечно. Влани Поп говорит, что точняк. Руса говорит, в точку. Обращал 100%, мне пишут. Я не разводился, но ты прав, пишет 93-й. Вот поэтому женщина может вас не пропускать, если это не по правилам. Женщины больше любят правила, чем мужчины. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Сегодня понедельник, февраль, день 25-й. Хома пишет, вообще-то тоннельное зрение у мужчин. Ну тогда мне назовите хоть одного пилота Формулы-1 женщину. А назовите мне летчика женщину. Современных. А, одна есть, наша спортивная летчица. Есть. Харьковчанин говорит, посоветуй колодки тормозные какой фирмы взять. Харьковчанин, я не настолько хорошо осведомлен в этой области. Простите, не могу советовать тормозные колодки и какой фирмы брать. Берите той фирмы, которая подходит вашему автомобилю. Вам что, я не понимаю, на гонке? А у меня другая ситуация. Если на автомобиле заехала во двор, навигает, и навстречу у меня заезжает водитель-мужчина, то всегда назад сдаю я. Водитель-мужчина во дворе уступать не будет, пишет Неви. Не знаю, я вам честно скажу, я всегда смотрю на ситуацию, как ее просто быстрее решить. Меня всегда волнует скорость решения проблемы, а не кто кому уступит. То есть, если быстрее мне уехать, я уеду. Если я вижу, что человек передо мной сейчас вот такой встал, что он задним ходом ни вообще никак ни метра, то я и 100 проеду назад, мне все равно. Главное, чтобы быстрее разъехаться. Потому что, по факту, моя задача ведь заключается в чем? Добраться из пункта А в пункт Б за минимально короткое время, не нарушая при этом правила дорожного движения, по возможности. Правильно? Вот. А не доказать кому-нибудь, что я круче. То есть я не понимаю, в чем здесь крутизна, если я теряю время на дурака стою, но я теряю время на дурака. И главное, что я, получаюсь самый главный дурак в этой ситуации. То есть мне, например, искренне непонятны ситуации, когда какой-то водитель не пропускает другого водителя. Ну, вот он не может, например, выехать из двора. Потом они выходят из машины, потом они долго друг с другом говорят, потом они бьют друг другу лица. Ну, то есть я так понимаю, что они свободны вечером, вероятно, и, может быть, на несколько дней вперед, и вообще им нечем заняться, потому что, ну, столько времени потратить на мимолетного человека в твоей жизни, это надо иметь очень много времени как раз того, которое ты тратишь. Иначе просто я не вижу никакого смысла в этом. То есть принципиально здесь мне не ясна. У меня жена пропускает народ в потоке, довольная, собирает лайки, радуется потом, пишет Дима. Но это следующий уровень. Когда женщина вдруг осознала, что она полноправный участник движения, не возникает у нее проблем с тем, чтобы человека, который чуть-чуть нарушает, пропустить, она начинает собирать лайки. Она становится примером для подражания всем остальным. А вообще, конечно, наверное, вот так говорить огульно про всех женщин одинаково неправильно, так же, как неправильно говорить про всех мужчин. Я встречал таких странных персонажей, ни женщины ни разу, которые тоже такое ощущение и не по зеркалам не смотрят, и по сторонам не смотрят, вперед просто смотрят и все. Ну и ладно, ну и что. Отдельное спасибо тем водителям, кто пропускает общественный транспорт, пишет белорус. Да, респект таким парням. Знаете, есть такая формулировка в интернете, смешная. Ладно, давайте пойдем дальше. Александр Кержаков задолжал 13 миллионов рублей по алиментам первой супруги. По данным из открытых источников, в 2005 году Кержаков женился на студентке Санкт-Петербургского университета экономики и финансов Марии Головой, наверное. В том же году у них родилась дочь, в 2010-м пара развелась. И вот в базе данных исполнительных производств размещена информация о задолженности спортсмена в размере более 13 миллионов рублей. 13 миллионов рублей задолжал Кержаков алимент. Прежде чем вы начнете ругать Кержакова, так зайдите в интернет, посмотрите, сколько должны мужчины в России алиментов, в принципе, выплат. Вот посмотрите, вы будете шокированы, речь идет о миллиардах, там больше 100 миллиардов, если я не ошибаюсь, рублей, должны мужчины, мужики, самцы, ну, вы понимаете, да? Он отправлял алименты, но, как обычно, не попал, пишет Сейгор, это такая шутка. А самоутверждение самца в стадии обезьян, пишет 78-й. А, это вы все про дорогу или вы про Кержакова уже? Если про дорогу, то вы поймите, самоутверждаться надо в среде равных, иначе нет смысла самоутверждаться. И есть смысл также пытаться самоутвердиться в среде людей выше тебя стоящих. То есть, если ты такую метко прицелился и бросил... Хочется сказать, конечно, я попытаюсь сказать другое слово. И бросил камень в выше сидящего, а он тебе ответил, то это хорошо, потому что его ответ тебе, если тебя не убили, автоматически поднимает тебя выше. Если же ты тратишь время на ниже сидящих, так скажем, ниже находящихся, то ты автоматически их поднимаешь до своего уровня, либо падаешь до их уровня. Это надо знать наверняка. Понимаете, да? По этой причине, например, президент не может ответить всем комментаторам на Ютьюбе, что он о них думает. Хотя, наверное, это было бы занятно. Каждому ответить. Я о тебе думаю, что ты такой-то, такой-то, сякой-то. Ну и много разных примеров. Можете сами себе понапридумывать. То есть самоутверждаться в среде людей, без какой-то цели конкретной, это глупо. Ну, это глупо. Я не буду переходить сейчас к размышлениям на ту тему, что самоутверждаться посредством автомобиля, это в принципе глупо. Ну, ладно, давайте не будем сейчас думать над тем, как на несовершенно человечеству. Мы живем в таком мире, где можно действительно получить определенный статус благодаря автомобилю, одежде, кругу общения. Вполне такое есть. То есть встречают по одежке, провожают по уму, помните, такое говорят. Ну вот первый шаг можно сделать. А я-то думал, все люди равны, пишет Андрей из Германии. Андрей, ну да. Конечно, все люди равны, но есть те, кто немножко равнее, да? 7373948. Вспоминается скотный двор сразу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Да, меня зовут Антон. Я бы хотел вернуться к теме комментатора по поводу того, что отрубают голову. Вот вы знаете...
Ничего себе, он вас зацепил.
А?
Сильно он вас зацепил. Вот давайте...
Зацепил. Да. В любой земле Германии, вот да, в замке, есть пыточная комната. И это веками вот, да, продолжалось. Я больше чем уверен, что если вместо того компота, который показывают по федеральным СМИ, показывали бы вот такую вот казнь и наказание, да, это, например, за ту же самую коррупцию.
И что же было бы?
Я думаю, что-нибудь тёлкнуло. Потому что ведь бытует такое мнение насчет того, что, знаете, лучше сегодня больше урвать, ну пусть там лет 5-10 сидеть, зато...
Да нет. Вот вы же, когда про коррупцию говорите, берите пример стран, в которых с коррупцией, ну, так, борьба с коррупцией дала какие-то плоды. И первые страны, там до сих... в них нет таких наказаний за коррупцию, которые предлагаете вы.
Азиатские мы имеем в виду, да?
А?
Азиатские мы имеем в виду.
Нет, не азиатские мы имеем в виду. Я же приводил пример. Хотите, я специально для вас, смотрите, список... Просто вам будет интересно. Я прочитаю. Ага. Так, сейчас, секунду, дайте мне. Список стран по коррупции. Так, наверное, да, как-то? Коррупция, ну, 2018. Да. Ну, нормально, наверное, нормально. Да. По индексу восприятия коррупции. Сейчас мы вам первые места назовем. Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Швеция, Швейцария. И вот только здесь Сингапур. Дальше Норвегия, Нидерланды, Канада, Люксембург, Германия, Великобритания, Австралия. Ага. То есть как раз те страны, где за коррупцию-то не казнят в основном.
Ну, может быть, там какие-то другой же менталитет, понимаете?
Вот, но, мне кажется, культура.
Мне кажется, что в России именно вот такой пойдет, средневековье.
Не пойдет. Нельзя со злом бороться злом.
Ну, может быть.
Не, согласитесь со мной. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что вы со мной согласитесь. Со злом нельзя бороться злом. Агрессией нельзя заместить агрессию. То есть нельзя победить агрессию агрессией. Невозможно. Об этом говорил еще Христос. Если кто-то не обратил внимания, Спаситель об этом говорил. То есть, когда вот эту фразу говорят, да, подставь другую щеку или еще что-то, не все понимают, о чем идет речь. А речь, в общем-то, об этом и идет. Да? Речь не идет о том, что все христиане должны терпеть до последнего и там не давать ответа. Ну, там, или не только христиане, а речь идет о том, что зло злом побороть нельзя, потому что когда ты злом побеждаешь зло, ты сам становишься злом. Ты сам его место, этого зла, занимаешь. Поэтому средневековые казни, пытки, истязания, расстрелы на площадях, они потому и средневековые, потому что это устаревшие методы, не приносящие плодов нужных. Вы возьмите список стран по восприятию этой коррупции, индекс восприятия коррупции, и там будет ведь и Китай. Но Китай-то будет только на 30-м месте. На 30-м. А до Китая там будет очень много разных стран, вполне себе успешно справляющихся без каких-либо казней с той самой коррупцией в своей стране. Ну вот. Примерно вот такая история. Это по индексу восприятия коррупции, если смотреть. Ну, вот. А Украина, например, будет на 120-м месте по этому индексу. А Россия на 136-м, например. Ну, вот. Ну, а на последнем месте будет Сомали. Интересно, а в Сомали есть казнь за коррупцию? Не исключаю, что в Сомали есть казнь за коррупцию. Ну, серьезно, да? Вот это, смертная... Я просто даже понимаю. Смертная... Мне интересно стало. Смертная казнь за коррупцию. Коррупцию страны. Да, вот. Смертная казнь за коррупцию страны. Посмотрим, что у нас здесь. Так, смертная казнь... Да нет, здесь будет сейчас сложно. Сложная статья, долго я не смогу в ней быстро разобраться. Уж извините, здесь не про коррупцию, здесь в целом по смертной казни. Ну, ладно. Ну, а казнят, как казнят за коррупцию в Китае, Ираке и Таиланде. Ага, значит, в Таиланде есть казнь за коррупцию, значит, в Ираке есть казнь за коррупцию. Давайте посмотрим, где же находится Ирак у нас в списке стран вот по восприятию коррупции. Я сейчас смотрю... Листаю, не так просто мне найти Ирак. Секундочку, дорогие друзья, я пытаюсь найти Ирак. Есть ли здесь Ирак? Выше ли он России? Ниже ли он России? Не знаю. Эквадор вот нашел. Эквадор выше нас? Интересно. Так, Гондурас есть. Иран нашел. Ирак не вижу пока. Секундочку. Ну, Иран 135-й, мы 136-й. Это радует, это приятно. Мы рядом с Ираном. Так, дальше что у нас? Азербайджан, кстати. О, постсоветские страны. Узбекистан, Гаити, Чад, Ангола. Ирак 165-е место. Там есть смертная казнь за коррупцию. И все плохо. И все плохо. А Таиланд, я помню, вот я сейчас увидел, что в коррупции, в Таиланде есть за коррупцию смертная казнь. А я в Таиланде взятку давал полицейскому. Без шлема ездил на мотоцикле, на мопеде. Забыл надеть. Беспечный ездок. Давал взятку. Что-то там 500 бат, что ли, было. К сожалению, коррупция в нас, пишет Константин. Абсолютно так. Если коррупцию законить, то индекс восприятия коррупции стремится к нулю. Чибо говорит, да. Это какое доверие этим источникам, пишет 55-й? Я могу сказать, что это за источник. Так, это у нас индекс восприятия коррупции, это международная неправительственная организация Transparency International. Хотите верьте ей, хотите не верьте. Вот это их такая вот статистика. Этот список составляли коррупционеры, пишет Алексей. Может быть, может быть. Но правда остается в одном. Первые там, десяток стран, в них нет смертной казни за коррупцию, как я понимаю. И при этом люди прекрасно живут, справляются. Нет, наш путь, на мой взгляд, все-таки в гуманизации, в очеловечивании человека. Наша... Животное начало постепенно должно, ну, как-то из нас уходить, что ли. Но это и происходит. На самом деле я настаиваю на том, что человечество долго, через боль и слезы, но идет к тому, чтобы быть человечным. Вот уж тавтология, конечно, получается, но что уж здесь поделать. Мы все-таки движемся к гуманизму больше. Если вот сравнить сегодняшнее время и 37-й год, ну, согласитесь, гуманнее время. Ну, гуманнее, как-то получше. Да, есть изъяны иной раз и перехлесты в обратную сторону, но в целом. Не убий, слава богу, что у нас табу на высшую меру, пишет 55-й. Так, к сожалению, коррупция. У нас смертная казнь, коррупция, способ манипуляции во внутривластных разборах. Дмитрий Поляков говорит. Да, но видите ли, в чем дело, Дмитрий? Большинство, может быть, не большинство, а некоторая часть моих слушателей и вообще соотечественников свято верят в то, что вот эти вот меры, как, такие как казнь, расстрелы или еще что-то, могут улучшить жизнь нашу. А я в это не верю. Почему? Я еще раз скажу. Потому что, на мой взгляд, если будут казнить людей, у которых много денег, то тех, у кого мало денег, будут казнить чаще и больше, и не сильно об этом заботиться и жалеть. Ну, как-то так оно получается. Просто выберите, на какой вы стороне. Вы либо за жизнь, либо за смерть. Вы либо за убийство людей, либо против убийства людей. И вот от этого надо скакать, да? От этого надо выстраивать дальнейшую свою логику. Ну, как-то так. Ну, наверное. А может быть, я и не прав. Все может быть. Киржаков, вам не понравился? Ну и ладно. Пётр Порошенко рассказал, чем хочет заняться после президентства. Украинский лидер отметил, что для него есть, цитата, «одна достойная работа». Кстати, я не прочитаю, какая это работа, потому что я хочу, чтобы вы мне сказали, а как вы думаете, что это за работа? Вот Пётр Порошенко придумал себе работу, и вот что это за работа? Те, кто слышал в новостях, прошу в этом конкурсе не участвовать. Те, кто знают, я прошу поучаствовать тех, кто эту новость сейчас слышит впервые. Очеловечение людей закончится, когда на планете будет жить 30 миллиардов человек, Артем говорит. Вероятно, Артем, потому что нечего будет есть. Ну так вот, посол в России, задается вопросом Родион, мыть сортиры, предлагает Светлана. Пахать, пишет 55-й, премьер-министром, пишет 82-й, посол доброй воли. Пишет Никита. Тюремный библиотекарь, пишет Павел. Может быть, конфеты, спрашивает Александр. Не знаю. А вы, ваш вариант какой? 7373948. Алло, здравствуйте. Не получилось у вас. Вы как-то не осмелились, наверное, да? Не дерзнули. Алло, пожалуйста.
Да, Павел.
Да, Павел.
Смотрите, у нас коррупция как бы является...
Да, ну, мы...
структуры, понимаете, вот смотрите, выборы губернаторов, к примеру, да?
Я понял, вы нас немножечко в другую тему сейчас, в предыдущую. Когда некоторые люди говорят, что у нас коррупция государствообразующая, это сарказм, вы улавливаете этот момент?
Сарказм, ну смотрите, выборы, ну, да, губернаторов, это 100 миллионов.
где он может взять на эти выборы губернатора? Ну, либо он уже получил эти 100 миллионов, тогда это уже коррупция.
Все. Я понимаю.
Коммерсантов потом отрабатывает, и все.
Я понимаю. Спасибо большое. Я просто это слышал много раз. Это комичная штука такая. И смешная, действительно. Но когда уже несколько раз слышишь, уже не смешно. Служить народу будет Порошенко. Священнослужитель, советник президента США, почетный прокурор, читать лекции клятым москалям, пишет Алексей, преподаватель, может быть, бизнес. Вот у меня люди фантазируют, кем же будет Порошенко. Как вас зовут, или здравствуйте? У него есть идейка.
Алло, Алексей,
идейка.
Привет, Алексей, Подмосковье.
Да,
мне
пожалуйста.
Кажется, он как Яценюк исчезнет. Ему просто там больше делать нечего.
Исчезнет?
Ну, а Яценюк пропал, уехал, купил себе там что-то дома. И все, и его не слышно, не видно, а изначально тоже там.
Понял, спасибо большое. Солдатам в АТО, пишет Руслан. Губернатор или директор СБУ возглавит ЛДНР. Кричать будет на Майдане, кто-нибудь скачет от москаль. Будет миротворцем, министром экономики, будет пастором. Ну, блогером, мне вот здесь пишут люди. Ладно. Посол Украины в России, это, наверное, самое смешное, да, вот что предлагают. Итак, цитирую Порошенко. После президентской каденции... Я, кстати, не знаю, почему здесь написано так. После президентской каденции или каденции, я сказал. Не знаю, наверное, он... Или... Это не просто вам сообщение. Я бы новость писал с другим заголовком. После президентской каденции или каденции, я сказал. То есть, либо после того, как я был вот раз президентом, либо несколько, он оставляет шанс. Для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю. Быть депутатом Европейского парламента от Украины, заявил Порошенко, передает Укринформ. При этом он напомнил, что делегировать его на такую должность может только страна-член Европейского Союза, говорит Петр Порошенко, намекая на то, что вот как бы он, наверное, будет от Украины. Станет председателем Евромиротворца, будет соседом Януковича, салом на Крещатике торговать. О, угадал, пишет Денис. Да, у нас несколько слушателей, безусловно, угадали, я просто этого не читал. Но это правда, да. Вот, в Европарламент хочет господин Порошенко после того, как завершится вот эта вся каденция его, или каденции. Мне, кстати, интересно, когда некоторые люди употребляют такие слова, они, наверное, хотят казаться умнее, да, вероятно, употребление сложных для русскоязычного населения и для украиноязычного населения, и для какого угодно любого другого населения слов, это должно считаться признаком ума. Да? Это мы после этого говорим, а он-то голова. Вы знаете, как в пикейных же, а он-то голова. А, Порошенко-то, смотри, какие слова говорит. Интересно, производит ли это впечатление? Вообще, я знаю, что в 90-е годы многие шутили над тем, как разговаривают вот эти младореформаторы, как раз демократы, либералы-демократы российские. И особенно любили некоторые стебаться над тем, как разговаривал Гайдар. Вот. И вот, может быть, это как раз стремление быть сложным, непонятным, недоступным простому люду, народу. Декаданс, пишет Алексей. Да, им спичрайтеры это пишут, пишет Сигур. С Кличков, что где когда пойдет, пишет 21-й. Не заметьте, никто и близко так не предположил. Про Европарламент. Не, предположили, я просто не читал специально 55-й. Я специально не читал. Потому что я предполагаю, я думаю, что эти люди что-то знали, но от нас скрывали. Наверное, они просто внимательно слушают новости. Давайте пойдем по движению, поговорим, это важно тоже, да, интересно, что у нас там в Москве. Потому что общая загруженность по Москве 5 баллов. Я напомню, звоните 73-73948 по движению после короткой паузы.
В движении.
Она была такая короткая, что вот она уже и закончилась. А вы уже звоните по движению. Или, естественно, вы будете сейчас пытаться мне говорить по каким-то темам другим, по которым мы уже отговорили. Алло, здравствуйте.
Да, вот я как бы чувствовал, у меня было некое внутреннее ощущение. Давай посмеемся, чем будет Путин заниматься после каденции, пишет Макар. Макар, ваше предположение интересное, предложение ваше интересное, но пока неуместное. Почему? Потому что в моей голове, например, слово «после» и «Путин» не сочетаются.
А?
Как вы думаете, Макар? Прав я или нет? Или я могу ошибаться? Ленинградка, как обычно, стоит, пишет Чели. Это по поводу движения мне сообщают люди. Да, сколько еще у нас-то? А, 5 баллов пробки в Москве. 5 баллов на данный момент. Да. Слушайте, а давно мы с вами вот так про пробки-то и не говорили, да? Я как-то даже и отвык вам рассказывать, что и где. Ну, основные затруднения у нас, конечно, на трешке, как я вижу, на севере. А внешняя, внутренняя сторона вижу на Садовом кольце, по внешней стороне где-то тоже на севере есть затруднения. Но вообще Садовое плохое и на юге, то бишь внизу, в обе стороны плохо, плохо. Если кто-то пытается прорваться на шоссе энтузиастов с внутренней стороны... И, точнее, с внешней стороны Садового кольца у него будут проблемы. Он прямо долго-долго будет стоять в пробке. Как, впрочем, если вы выйдете на Садовое кольцо с шоссе энтузиастов и поедете по внутренней стороне, у вас тоже будут долгие и мрачные пробки. Ну, как-то оно так. Вообще, Ленинградка на въезд в город плохая, если вы едете, например, из аэропорта. 19:30 новости. Ну вот, кстати, о рейтингах. Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату. Bloomberg составил рейтинг стран по уровню здоровья населения, опираясь на данные Всемирной организации здравоохранения. Россия заняла в нем 95-е место, Венесуэла 87-е. Первое место по уровню здоровья населения в мире заняла Испания. Следует из списка, составленного Bloomberg на основании ба-ба-ба-ба-ба. Россия на 95-м месте, на 5 строк выше, чем годом ранее. Ах, мы были на 100-м, а теперь на 95-м, попрошу. На соседних строчках Вануату. Куба, в частности, расположилась на 30-м, Чили на 33-м, Турция 51-й, Иран 69-й, Белоруссия 81-й, Украина 93-й. Украина выше нас. И Венесуэла 87. Рейтинг составлен с учетом разных данных, например, таких, как ожидаемая продолжительность жизни и доступ населения к чистой воде, а также с учетом дополнительных рисков, таких как курение, ожирение и риск смерти от передозировки наркотиков. В первой десятке, следом за Испанией, расположились Италия, Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль. Да, США 35-е место. Так. Мексика 53-е. Интересно, а почему Куба на 30-м, а США на 35-м? Обусловлено, по мнению аналитиков, тем, что в этой стране очень развитая система профилактической медицины, действуют эффективные программы выявления опасных заболеваний на ранней стадии. Интересно, да, правда? Интересно. У меня такое ощущение, что нас в рейтингах пихают в самый зад. Не верю, пишет Никита. Но сложно, да, поверить, что у нас, например, хуже, чем на Украине, вот, со здоровьем. Вот прям сложно поверить, ничего не могу с этим поделать. А? Почему? Потому что у испанцев есть сиеста, надо нормально высыпаться, пишет Алексей. Не знаю. Не верим, это английские ученые, пишет Артем. Не, я могу им, конечно, не верить, но... Вы думаете, они... Предвзято относятся только к нашей стране, а не только к нам. Почему они тогда Кубу так высоко поставили на 30-е место? То есть, если бы они были предвзяты, они, наверное, бы и Кубу куда-то вниз запихнули. В США дорого, поэтому ниже Кубы, пишет монтер. Конечно, брехня, мы на первом, пишет Александр. Ну, уж, конечно, Александр, на нулевом. Интересно. Ну, не понимаю, как это можно, конечно, обсуждать. Ну, давайте попробуем обсудить. Но для этого нам нужны люди, которые, например, получали медицинскую помощь. Это по уровню здоровья населения. А может быть, нам кто-нибудь расскажет, а как в Испании это все устроено? Почему испанцы такие здоровые? Вот я слушал программу Сергея Доренко, он в Испании разбирается, знает. Говорит, что они пьют, курят, испанцы. Я такое слышал от него. А почему они такие здоровые? И неужели испанская медицина так хороша? Почему? 7373-943. Может быть, кто-то знает и подскажет мне, в чем здесь может быть удивительный секрет. Может быть, кто-то разбирается? Это очень странно. Прямо удивительно. Но радует, что раньше мы были на 100-м месте, а теперь на 95-м. Но при этом Турция... Я бы никогда не подумал, что в Турции все хорошо у людей со здоровьем, например. Или в Иране. Не знаю. Алло, здравствуйте.
Алло, приветствую. Михаил Перова.
Да, Михаил.
А я могу внести в ясность в этот вопрос?
Давайте.
Вспоминая слова, по-моему, Черчилля, если мне не изменяет
про память. Про статистику,
который... что ли? Да, который объяснял свое долголетие тем же, говорит, ну, он там долго жил, все дела, говорит, как же вам, говорит, удается удовольствие при такой этом, говорит, да, очень просто, секрет долголетия, виски и сигара. И вот шеф там, если Доренко говорит, да, что испанцы пьют и курят, то же самое.
Понятно, я, спасибо большое, шутку принял, и сразу, как ответственный ведущий, говорю, что курение и алкоголь вредит вашему здоровью. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Алексей Иван меня зовут. А чего вы про Турцию удивляетесь? У меня вот другу пересадку костного мозга там сделали,
да?
А в России не могли год и даже диагноз просто поставить.
В Турции?
Вот. Что?
В Турции сделали.
То, да, и вот он вернулся, и сейчас уже восстанавливается, и даже уже и ходит, и приседает.
А я удивляюсь, знаете почему? Потому что я не сталкивался с этим никогда и не знаю.
Вот. А вот мы реально столкнулись, причем, смотрите, какая ситуация. Год в России не могли поставить диагноз.
Угу.
Были в Израиле, были в Турции, были в Баку, тоже крутой центр. И реально собрали там всем миром деньги, отправили его в Турцию, его вылечили. Угу. А касаемо Испании, знаете, почему думаю? Ну вот реально... Может быть, там и с нервами как-то это все связано. Но вот представьте, в Испании человек приходит утром на работу, он уже знает, что в обед погонит на сиесту. Не на час, как мы там,
uh-huh.
и то не всегда, а там, по-моему, 2 или 3, что ли, часа, если не ошибаюсь. Вот. И плюс...
А может быть, это еще связано с тем, что люди там в некоторых странах озабочены своим здоровьем или нет?
Я видел очень много на Майорке, знаете чего, велосипедистов, огромное количество,
mm-hmm.
просто именно вот спортивные, которые вот такие вот, как они, mm-hmm. шоссейные велосипедисты.
Ну да,
такая
да.
тема. Но это там не только испанцы, там и приезжие много.
Вообще, например. Европейцы ездят как раз на шоссейных велосипедах, я обратил внимание, они не берут вот эти горные велосипеды, они на них практически не катаются, они... Вот на шоссейниках очень активно катаются. Потому что это самый удобный, на самом деле, велосипед.
Опять же, да, рацион. Посмотрите их рацион питания. Реально, сангрия, вина, рыба, mm-hmm. морепродукты, может быть, там мясо, даже не сомневаюсь, mm-hmm. но все-таки, тем не менее, оно там есть.
Mm-hmm.
И у них очень простое питание, ну, местных, по крайней мере, да, там рестораны предлагают многое,
mm-hmm.
но вот в виде, как питаются непосредственно сами местные, mm-hmm. Небольшие абсолютно порции потребления, плюс очень... Ну, в основном это рыба и овощи.
Uh-huh,
и венцом uh-huh. стаканчиком залил.
Ну, понятно, да, сухое, скорее знаю, всего.
Солнце
да.
светит, море есть, йод, все это дело в достатке, кориды, любуешься, эмоции получаешь, кайфуешь от жизни.
Ну, что-то вы так сейчас рассказали, что мне, конечно, захотелось в отпуск.
А я вот, знаете, полюбил безумную Испанию, в частности, Майорку.
Не был я в Испании ни разу. Вот знаете, такой вот за мной есть грех, я не был в Испании.
Вот знаю, что вы часто рассказываете про свои путешествия по Европе на машине uh-huh. и так далее. Вот я бы вам островную Испанию рекомендовал бы, в частности, Майорку, только, наверное, ну, не район Магалуфа, там, где uh-huh. дебош и круглые сутки вертеп. А вот где-то, может, там часть поспокойнее, но при этом попутешествовать. Там мы с Форментор и другие моменты.
Ну вот, может, доеду когда-нибудь, не знаю.
Вот
спасибо.
Я вам настоятельно рекомендую. Я влюбился в Испанию. Единственное, что ценник не тяну, поэтому Черногория.
Понял, спасибо. Спасибо большое. В Испании небольшие порции, говорит 55-й, но говорят про местного. На Майорке тарелка больше, чем у меня плита. Говорит 55. Наверное, местные люди как едят. Вам рассказывают местные. А это индекс не медицины, а здоровья. Солнечные страны в рейтинге выше. Здоровая натуральная пища, отсутствие стрессов и тому подобное. Анатолий говорит. В Турцию за продажу контрафактных лекарств можно получить около 15 лет заключения о турецкой тюрьме. Я понял. Здесь вот правильно говорит Анатолий, наверное. Это индекс не медицины, а здоровья. Ну и да, если так посмотреть, то страны с приятным каким-то климатом получше себя чувствуют, есть такое ощущение. С другой стороны, контакт с солнцем, особенно если это солнце агрессивное, может провоцировать рак кожи. Мы об этом тоже знаем с вами прекрасно, да. Украина тупо южнее, пишет Александр. Послушайте, русские люди, хватит так из-за всего переживать, пишет Алексей. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, Владимир, Москва.
Да.
Вот соглашусь, смс сейчас вам прислали. Самое простое, это то, что у них стабильно очень все и спокойно. У них нету бедных, есть какие-то там бомжи, ну, такие же просто, которые...
Ну, Куба, даже Венесуэла, видите, выше нас по здоровью, а в Венесуэле бедных очень много.
Возможно, но там, может быть, какие-то наследства генетические, адаптации именно к этому климату. У нас почему-то так не происходит. Вообще спокойствие и стабильность – это основной показатель.
Спасибо. Да. Спасибо. Дмитрий говорит, что в Норвегии где вообще приятный климат. Георгий говорит, что на Украине еда лучше. 14-й говорит, что испанцы много едят качественного сыра, а у нас за маской солидола. А так-то в Испании очень классно, да? Так, на майор... Так, что еще? Здоровье, как у космонавта, художников. Первая группа здоровья, группа А. Не курит, не пьет, пишет Мих. Мих, ну, как бы уж я так сильно-то не расхваливал меня, но сегодня я провел тест. Я ж не помню. Лех, я, не знаю, при тебе обещал, что я там к определенному сроку. Но мы, правда, думали, что это будет к 7 марта примерно. Я буду отжиматься 50 раз. Потом я немножко отодвинул этот срок, потому что я понял, что я неправильно рассчитал таблицу упражнений. И там что-то у нас вышло около 20-х чисел марта. 22-й, что ли, 27-й, по-моему, такое. Ну, мои слушатели, кто постоянно слушает, знают. Я сегодня замерил, сколько есть уже. Знаешь, сколько? 40. Мне осталось десятка. Уже есть 40. Уже есть 40, ребята. Ребята, я начал, вспомнил, что такое отжимание недели две назад. Уже 40. Ну, будет 50. А потом я так подумал, все равно делать нечего. Надо будет сотку научиться отжиматься. Просто по приколу. Но есть одно но. Я сегодня, значит, пошел на рекорд. Отжимаюсь. А такая программа в телефоне, вот что удобно, не дает мухлевать. Значит, устанавливаешь, и близко надо к телефону, кладешь прям под лицо, так скажем. Отжимаешься, он за тебя считает. Очень удобно, не надо считать. Вот. И вот я уже подхожу там к 40 ближе, так вот. 40, и что-то у меня прям, я чувствую, спина сзади как-то какое-то ощущение странное, переклинило маленько. И я вот так вот 40 отжался, и встал такой, и понимаю, что у меня спину переклинило. Прям вот переклинило. Я не понял, что это такое. Не очень правильно, не очень хорошо. Я пока не буду ставить этих рекордов там и максимум отжиматься из того, что я могу. Надо еще потренироваться, укрепить мышцы внутренние вот эти вот там есть основные. Они сложно укрепляются. Вот надо это все укрепить, и потом будет хорошо. А на перекладине... Ларек, у меня нет перекладины, поэтому не знаю, сколько на перекладине. А идти в мороз на перекладину... Ну, не, я не пойду в мороз на перекладину. Извините. Ну, я думаю, что подтянусь я сейчас раз 5, наверное, не больше. Я вряд ли сейчас могу потянуться больше. Отжимания надо делать правильно, пишет 605-й. Так 605-й, и писать надо правильно. Засними, как отжимаешься. Или сейчас покажи на камеру, пишет 605. Не, я сейчас ничего не буду показывать. Надо полтинник сначала. Потом мы будем работать над правильностью отжиманий. Потом, подождите. Сначала надо установить рекорд. Дальше, естественно, все окажется, что я неправильно делал. Там и не так, руки стоят, и не туда смотрю, и дыхание не такое. Это потом. Ну, сначала. Когда закисает спина, надо напрягать пресс, приподнимая поясницу. Не-не, не поясница, а межлопатками. Межлопаточная зона. Что делать при этом, Артем? Спину приклинило. Вот таких, как ты, мы находимся на 95-м месте, Чиба говорит. Так неправильно, можно сразу сотку. Ага, 65-й. Ну, снимите-ка мне, как вы неправильно отжимаетесь 100 раз. Не, нормально. Как вот на этих... А ну-ка, парни, помните, такие соревнования были? Вот как там, так и отжимаюсь. Ничего нового я там не изобретаю. Вливайся. 10 километров бега каждый день на протяжении 30 дней. Пишет Кот. Не, спасибо, Кот. В беге надо без рекордов. Я не бегун ни разу. 115 вес, рост 189. Отжимаюсь 50 норм, а подтягиваюсь 1-2 раза максимум, пишет Кунжут. Значит, не развиты у вас мышцы, которые на подтягивание. Не развиты. Но я вам честно признаюсь, я в жизни 40 раз не отжимался. В жизни. Никогда. Я всегда отжимался 30 раз и дальше даже не пробовал. Просто зачем? 30 и все. Ну, нормально, 30. Вот. Еще приседания. Не-не-не. 88-й. Это мы сейчас о здоровье говорим. Индекс здоровья. 88-й. Значит, приседания, не. А приседания это зачем? Это нам ширить ляжки? Зачем нам большие ноги? Это если у вас ноги дрищеватые, тогда надо приседать. Мне не надо приседать. Мне только сушить, сушить, сушить. Мне вообще только... Мне одна задача по факту – сушиться. Больше вообще никаких задач нет. Так-то дури навалом. Повисни на турнике, растяни позвоночник, пишет Алексей. Не надо ничего растягивать на турнике, никакие позвоночники. В нашем возрасте суставы надо беречь, пишет Георгий. Правильно, потихонечку, полигонечку. Никакого бега на скорость, на время, ничего так. Все должно быть аккуратно. Правильно, Георгий? Перекладину в спортмастере купи, в проходе дверном повесь. Ну, здрасте, сейчас я буду ломать косяки. Ну, зачем мне это надо? Не-не-не-не. Ребята, нет. Дождемся лета и пойдем.
Пойдем и проживем это лето.
Ну, вы поняли. Так, да, бежишь десятку, слушаешь гудошника. В 1 час 20 минут даже не вспотеешь, пишет кот. Ну, это вы трусцой бежите, потому что... Это вы бежите, значит, километров 7 в час, правильно? 7-9. Где-нибудь 10, может быть. Сушиться – это в Якиторию, пишет 55-й. Они не знают о вреде риса. А что вы хотите? Вот я задумался о здоровье. О здоровье? Почему Россия на 95-м месте? Хуже Венесуэлы, слушай. Я задумался. Как ем теперь? Поменьше быстрых углеводов? Да, да. Белки, вот эта куриная грудка сейчас. Ведь, слушайте, я сейчас вам скажу такое, вы, пожалуйста, только никому не рассказывайте. Можно? Вы, пожалуйста, никому не рассказывайте. Я вчера ел кабачки. И это не самое ужасное из того, что сейчас вы услышите. Внимание. Я ел кабачки, приготовленные на пару. О, ужас. И... Не только кабачки были приготовлены. Значит, кабачки на пару и брокколи на пару. И кабачки на пару. Вы понимаете? Вы вообще понимаете, как я стараюсь поднять нашу страну в рейтинге с 95-го места хотя бы на 94-е? Понимаете? Леха, возьми персонального тренера по боксу. Через 3 месяца потягиваться будешь 10 раз. 2000 трения в Москве, пишет Рауль. Не, бокс это бьют по голове. Когда бьют по голове, это нарушает мыслительный процесс. Бокс мне не нужен. А 10 раз я и так потянусь, Рауль. Просто у меня нет перекладины. Мне надо потренироваться. Я в школе хорошо был натренирован, вот, а потом забросил. Я потянусь 10 раз. Только мне перекладина нужна. Прийти в форму. Влюбился, говорит, кооператив озера. Да, влюбился в жизнь кооператив озера. Так, кабачки норм. Репу купи, вообще бомба. Я стоял вчера над репой. В магазине Спар я был. Я стоял над репой. Я долго смотрел на репу. Такого она неприглядного вида, эта репа. Дрянь дрянью. Не взял, нет. Ограничился. На пару ты что, свихнулся, пишет Константин. И ночью пельмени. Нет, нет, манекен, нет. Потому что это не ты готовил, а тебе. Попробовал бы не съесть, пишет Кунжут. Так я же сказал приготовить. Кунжут, так я же сказал. Я себя максимально пытаю сейчас. Ужас, ужас. Вот эти все зеленые овощи. Понимаете, о чем я говорю? И вот слышите бодрость в моем голосе? Вы чувствуете тягу к жизни? Я чувствую позитив, который я излучаю последние дни. Вот эти вот все. Старость, видимо, говорит. Пора на сборы. Кабачки хоть с чесночком? Нет, просто кабачки на пару без чесночка. Я подумал, что это слишком, и надо попросить все-таки добавлять что-нибудь такого. Хоть, ну, я не знаю, хоть черный перец на них сыпать. Сейчас замироточишь, говорит Куржут. А я сходил в бассейн и заболел, пишет Алексей Фрей. Корневой сельдерей вместо картошки, пишет 14-й. Ох, сельдерей, это ужасно. Кабачки хоть какой-то вкус имеют. Отдаленно напоминают даже кукурузу. Я вот так вчера раскрыл себе вкус кабачков. А сельдерей, это просто ужасная, конечно, пытка. Это казнь. Я бы пытал людей сельдереем. Я бы заставлял людей есть сельдерей, если бы хотел издеваться над ними. В каком смысле последние дни? Ну вот, последние эти дни. Или вы из тех... Анжи мне пишет. Вы из тех, кто вот этот вот крайний день,
крайние дни, крайняя плоть, бесконечная плоть. Кабачки, брокколи, нельзя так издеваться над собой. Да, Владимир, да. Все очень жестко. А все для чего, Владимир? Чтобы быть вам примером. Да. Стараюсь только ради своего народа, чтобы мой народ был самый здоровый, понимаете? Мой народ не боялся заняться физкультурой легкой, оздоровительной, самое главное. Вот только ради вас, чтобы вас мотивировать, чтобы не какой-нибудь Тони, как он там, я уж не помню его фамилию, приезжал который, а чтобы Гудошников вас мотивировал стать лучше, да? Стать умнее, я вас и так уже мотивирую, сколько лет, ничего не произошло, это бесполезно. Я подумал, что буду вас мотивировать стать здоровее, почему бы и нет, а? После своего здоровья пора и о демографии подумать, пишет 88-й. 47-й говорит, у тебя все получится, дерзай, спасибо большое, 47-й. Я решил дробно питаться, но в итоге ем в два раза больше, потому что порции не уменьшились. Но я хотя бы пытаюсь, пишет Алексей. Обожаю сельдерей. Пытайте меня семеро, пишет доктор Карис. Поддерживаю, сам решил не ужинать вообще, пишет Денис. Нет, я ем. Я ем вечерами, но ем овощи. Я не могу отказаться от еды. Нельзя отказаться от еды. Еще вчера... Друзья. Сейчас у меня есть 15 секунд, чтобы рассказать, как я себя мучаю. Еще вчера я купил себе кефир 1%. Я наливал его в стакан и выпивал. И более того, я даже ограничил себя в 1% кефире. Я налил себе всего 2 стакана кефира и выпил. И то я потом себя корил и думал, черт побери, это все-таки много. Это все-таки много. Надо ограничиться одним стаканом в день. Это недорого, пишет Алексей. Слишком здоровым быть не хочу, поэтому ем кабачки, Риборез говорит, фаршированные мясом. Ну все, завтра подскочим на 10 мест, Чиба говорит. Какая мерзость, пишет Кунжут. Да, спасибо. Все, дальше радиошкола. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.